очень ошибочное вот это мнение было, и они считали это духовными переживаниями. Надо сказать, что и греки, язычники, значит, греки, и индийцы, ну и другие, значит, представители, будем говорить, различного культа, они считали, что духовная жизнь может начинаться с помощью наркотических веществ различного рода. Очень изобильно они это принимали. Свои вот эти все фантазии, которые в этот момент происходили, они воспринимали как духовную жизнь. То есть все путешествия там, шаманские на какое-то небо, или свои там видения каких-то духов, или еще что-нибудь, они воспринимали это как, значит, это духовная жизнь. Но она на самом деле духовная жизнь. Вот. Но встреча здесь идет, конечно, не с духами, вот, а с духами, значит, Божьими, а с духами злобы поднебесной. Понимаете, вот те образы, многие образы языческих верований, вот, и египетские, и другие все образы неба, вот, которые шаманы предлагают, все они возникли вот из этих галлюцинаций, вот, которые сопровождаются очень часто духовными такими вторжениями, именно с духов злобы. И вот эта вот гностическая система, то есть знающая система, она начала, знаете, вот они пришли в христианство, они пытались туда соединить эти вещи, несоединимый гностицизм с христианством. Свидетельствами об этом остались даже такие материальные вещи некоторые. Вот, допустим, там вот такие медальоны стручаются, с одной стороны, значит, Христос, или изображение христианское какое-то, там рыбы или еще чего-нибудь, а с той стороны, значит, изображение там языческого какого-то бога. То есть они все это смешивали в одно и то же. Они считали, что есть какое-то знание, а форма этого знания одним одно дано, значит, в одной форме, другим в другой форме, третьим в другой форме. А все это осколки одного знания. Ведь самая главная мысль у них была, что никто полным откровением о Боге не обладает. Понимаете? И вот эта вот мысль, что никто не имеет полного откровения от Бога, она привела и к гностикам вот этим, значит, которых Христа назвали потом Эоном, вот этим Демургом, вот, что он в мир пришел, понимаете, вот как они себя понимали. И другие всякие вещи начали путать. Потом, знаете, вот Александр I в начале своего правления, вот царство его, тогда тоже страшное было такое потрясение, Россия ни в коем случае православной назвать тогда нельзя было, в дворянском слое ее. Вот, потому что они тоже имели то же мнение, что никто не обладает полнотой истины, никто не обладает полнотой истины, понимаете. Вот. И вот время послереволюционное, истину стали искать совсем не там, где она находится. То есть брезгливо отвергли православие, потому что считали, что это православие это какое-то такое для недалеких людей очень, потому что богословие не знали практически, с великими богословами христианства не были знакомы, поэтому отвергли очень часто православие. И начали искать его везде-везде, вот, основали различные рода общества, теософские общества, особенно там Бизант, эти Блаватское. Вот, антропософы эти всякие там и все прочие стали искать, значит, вот какой-то мудрости, сверхмудрости, которой, кажется, никто в этом мире не обладал. То есть из различных кусков начали собирать для себя. И вот, и так вот возникло вот то, о чем мы вот в прошлый урок наши занятия говорили, я обещал вам рассказать, это рерихианское движение, такое рерихов называемое. Вот, оно основано полностью на той же самой системе, о которой мы с вами говорили. То есть понятие о том, что никто не обладает как бы полнотой откровения. Но, во всяком случае, в начальной форме, потому что оккультные знания, оккульт – это что такое? Значит, тайное, скрытое. Они все расположены по одной и той же схеме. Вообще все современные деструктивные культы и секты, они действуют точно так же. У них есть так называемое несколько кругов, как бы их разобрать, знаете, вот несколько кругов. То есть есть вначале пограничное знание, так называемое, которое, значит, совершенно нейтральное ко всем, оно так вот всех вроде никого не задевает, понимаете. Оно, наоборот, имеет какую-то привлекательную такую форму для себя. Потом есть более скрытое знание, там, допустим, для посвященных, потом, значит, есть знания для близких учеников и есть знания для избранных. То есть вот это многослойное такой пирог, понимаете, начав есть который, можно, значит, до центра дойти, то окажется, что там совсем не то, что снаружи было, понимаете, совсем не то. Поэтому особенно интересно, вот когда читаешь так называемые внутренние документы вот этих различных течений, вот направлений современных, или знакомишься с представителями, с которыми так можно просто поговорить, они когда достаточно откровенные. Бывает, их маленько подхвали, они начинают туда все рассказывать. Ужас один, понимаете? Может быть, и с нами так происходит, я не знаю. Поэтому, значит, вот есть многоплановое знание, как, допустим, вот та же самая, мы говорили сегодня о ней, просто саентология, дианетика, это Хаббарда, там снаружи, значит, вот ты будешь там преуспевать в бизнесе, вначале во всем, будешь такой волевой личностью, сможешь устроиться хорошо. А если, значит, вникнуть в суть, то что оказывается в центре, там что стоит? Там сатанизм. Настоящий сатанизм, потому что все-таки Хаббард учился у Лавей, Лавей это значит, что он черную Библию значит, написал, сатанинскую, все прочее, ритуалы он тантрические делал, там всякие вот сатанинские, вот, это свидетельствует об этом, вот, то есть все вот так вот. И сегодня я вам хотел просто, чтобы больше вопрос, может, такой не возникал, книжку из кармана достану сейчас, ладно, и почитаю вам, хорошо? В чем противоречие между Рерихами и православные. Интересно, если да, это интересно. Вот, мы с вами говорили об этом. Вот тут книжка-то, а я сейчас скажу, нет секретов. Это справочник религии секты современной России. Справочник новосибирский, значит, он существует и в компьютерной версии, и в такой. Вот. То есть это справочник практически, который никто не подверг еще критике, кроме там эгоистов, конечно. Вот. Так, ну, значит, вот почитаем. Ладно, то есть история интересует вас, нет, история интересует, да, ну хорошо. Я, в общем, все прочитаю, ладно, чтобы там этот, насколько у нас время хватит, время сколько у нас? То есть полчаса всего. А, ну хорошо. Так, ну мы думаем, успеем. Если потом будет возможность, мы с вами еще остановимся, это будет интересовать кого-то. Агни-йога, учение живой этики, рерихианство. То есть разные названия. Агни-йога в основном. Вот. В Новосибирске называется духовный центр имени Сергия Радонежского. Это направление почему-то рериховское. Рериховское движение – религиозный культ оккультного антихристианского характера. Крайне опасен интенсивным отрицательным воздействием на психику человека. Связи. Оказывает сильное влияние на различные культурно-образовательные государственные учреждения. Рериховские центры по всей стране регистрируются в качестве общественных, культурных, образовательных центров. Тем самым получают возможность активно нарушать закон о светском характере образования. В сотнях школ России уже введены обязательные уроки изучения агни-йоги и оккультизма. История секты. История возникновения распространения тесно связана с именами Николая Рериха и его супруги Лены Рерих. Увлекшись изучением теософии Блаватской, недолгое время пребывали в Тибете, где установили тесную связь, конечно, в кавычках там написано, с владыками Шамбалы. Во время миссионерских поездок они распространяли учение во всех странах мира, в том числе в России. Движение использует чисто сектантский метод пропаганды, публично заявляет одно, скажем, веротерпимость, верность Евангелию, на деле истинная суть доктрины во время утаивается от широкого круга последователей и посторонних людей. Так Елена Рерих в своем письме от 18.03.38 советует лгать в целях пропаганды. Кроме того, ни одна из традиционных конфессий России не приняла рериховского вероучения, не влилась в соответствующее движение. На деле рериховцы не могут объединить верующих людей, богословов, иерархов. Лозунг единства был использован лишь для усугубления религиозного раскола людей. В настоящее время движение оформилось в виде огромного числа культурно-просветительских образовательных центров, раскинутых плотной сетью за Россией, за рубежом. Когда стали своим, вот центр, которые стали своего рода центрами по распространению оккультных воззрений Рерихов. Доктрина, то есть учение, в чем заключается. Согласно оккультному учению, все мировые религии появились в результате того, что силы света, они же владыки космоса, они же очень высокие духи, они же Великое Братство, они же Махатмы Востока, стремясь помочь человечеству в его шествии по пути эволюционного развития, послали своих представителей заблудшему человечеству, которые открыли людям части великой мудрости и становились основателями религии и философских школ. То есть они считают, что значит Будда, там Христос, там Магомед и все прочие, они все были посланы своим народом, значит, чтобы часть открыть только истины. Тот очевидный факт, что вероучения многих религий противоречат друг другу в основе, например, индуизм и буддизм основываются на многобожии и при воплощении. Христианство и ислам отвергают это. Христианство считает Бога единым, но в трех лицах, а Христа вторым лицом Божественной Троицы, а ислам этого не признает и так далее. Теософами объясняется тем, что все последователи современных религий давно отступили от первоначального учения и исказили его. Вот. Но так как теософы обладают истинным знанием, они-то знают, что именно принес Будда буддистам, Моисею, иудеям, христианам, Христос, Магомед, мусульман. По их мнению, настала пора рассказывать об этом современному человеку. Оказывается, ну это не так. Оказывается, что заявляя изначально о наличии элементов единой мудрости во всех религиях, живая этика лишь себя признает единственным путем. Существует ли, ну прямая речь, то есть, существует ли одна иерархия света? Существует лишь одна иерархия света, и, конечно, христианство ложная вера, утверждает Елена Рерих. Церковь – это источник тления. Не менее резкие суждения можно найти в письмах Елены Рерих и в Агни-йоге об исламе, иудаизме, буддизме, индуизме, ламаизме. Все исторически существующие верования человечества с точки зрения Рерихов ремонту не подлежат и должны быть заменены теософией. То есть опять мы имеем мнение о том, что значит, вначале одно заявляется, а потом... Тут письма, внутренние письма Елены Рерих приводятся, поэтому я об этом говорю. Вопреки заявлениям о веротерпимости и стремлении к объединению Рерихи, их ученики не могут найти полной солидарности даже в очень близких им по духу оккультных практиках и теориях. Штайнер, известный теософ, антропософ он тоже был, к концу жизни сошел с пути света, и храм его уничтожен разящим лучом. Любимый ученик Елены Рерих Кризовский поясняет, в чем пагубность ошибки Штайнера. Западный мир верит в то, что Христос – единый Сын единого Бога. Штайнер оставляет в силе это заблуждение. То есть, с точки зрения Рерихов, заблуждением является то, что Иисус Христос – Сын Божий, что Бог един. Несет ли рерихианское движение дух примирения или нет? Прекрасно показывает история самого движения, расколовшейся на блоки Шапошникова, Сидорова и других. Система рерихианства, как и все оккультизмы вообще, вопреки заявлению, является религиозной, то есть выдает себя за учение, которое объединяет учение всех религий, имеет свой собственный путь и свои оккультные таинства. Вот, ну вот сейчас я прочитаю, ладно, в чем различие христиан и рерихов. Потому что, видите, отлучение от церкви, это же не факт какой-то, который церковь, значит, навязывает. Вот был человек, был себе, вот украсть, он говорит, мы тебя от церкви отлучили. Правда же, да? Это не так, потому что отлучение, значит, это констатация факта. То есть, если человек по своим мировоззрениям перестал быть христианином, по своему мировоззрению, то он уже как просто остался сказать, он не христианин, правда же, да? Вот если мы, значит, исказим до такой степени вероучения, что мы уже не будем признавать, то церковь признает, да, вот мы не христиане, все, это называется отлучение. Что он общего ничего с нами не имеет. То есть это отлучение, форма такая. В чем вот различие? Христиане исповедуют, что есть един Бог, духовное, нематериальное, бестелесное, сознательно разумное бытие. И по своей воле создавший весь мир, как видимых людей, так и невидимых. Библия говорит нам о Боге-творце. Как поэт пишет поэму, так Господь творит мир и отличает от созданного и отличается от созданного мира, так же, как поэт не одно и то же с написанной им поэмой. А оккультная теософия огне йоги утверждает, что мир и абсолют, то есть у них Бога нет, там есть понятие абсолюте, единый, и Бог как личность вообще не существует. Что касается, вот сейчас прямую речь, что касается Бога, то мы не можем рассматривать его как вечного или бесконечного самосущего. Нет места ему при наличии материи, неопровержимы свойства и качества, которые вполне нам известны. Другими словами, мы верим только в материю как видимую природу, и в материю незримой, сти как невидимой и вездесущей протеи. Письма Рерих. Также она говорит, махатмы отрицают и говорят против кощунственного человеческого представления, что Бог – личность. То есть они Бога как личность не воспринимают. Понятно, да? Дальше продолжаем, да? Христиане исповедуют, что Бог есть личность, а также более того, Бог есть триединая личности – Отца и Сына и Святого Духа. Агни-йога утверждает, что абсолют не обладает ни личностью, ни волей. Я избегла бы церковных выражений, которые имеют в виду великий принцип, понятие воли и завет, уже связаны с личностью, поэтому не вяжутся с представителями всеобъемлющего начала. То есть это опять же мы, видите, приходим к тому архимедовскому принципу, что там нет личности. Или Платон как рассуждал, или там другие, что там только какой-то механизм, понимаете, какой-то механизм. Но он, как сказать, нельзя его сказать, что он механический механизм, а просто закон бытия такой, закон бытия. То есть это не личность, это нельзя так вот с ним к нему обращаться, ничего, это просто закон, такой механический чисто закон. Вот. Сейчас голову вам заморочу, вы всю ночь будете думать об этом, нет? Ну. Так. Угу. Ну, видите, мы утверждаем, также христиане, что в Боге нет никакого зла, то есть он не, Бог есть любовь. Вот это и тоже наше основное положение. А они же, значит, утверждают, что высокая мысль Востока давно разрешила проблему существования зла. Единое божественное начало или абсолют вмещает потенциал всего сущего, следовательно, и все противоположения несет все вечные процессы раскрытия или совершенства. Эволюция создается всех понятий. То есть получается, что Бог есть источник зла также. Понимаете, вот если он и как зло, так и добро, то есть дуализм мы знаем. Вот знаете, такой борьба зла и добра, от этого происходит всякое движение. То есть у них то же самое, они не исповедуют Бога как любовь, они исповедуют, что в нем два начала, зло есть, то есть Бог творит зло и Бог добро тоже. Христиане исповедуют, что Иисус из Назарета есть истинный Мессия, Христос, предсказанный пророками Ветхого Завета. В его лице воплотился сам Бог, ставший человеком. Что думают о Христе рерихианцы? Клизовский, ну это один из самых любимых учеников, значит, Рерих, говорит, можно сказать, что христианский никейский символ веры есть сплошное заблуждение. Ни одно из положений символа веры о Боге в Сыне не соответствует истине и является результатом фантазии и легенд. Вот. Рерих уверяет, что Иисус вовсе не был Христом Мессией. Христос не был тем обещанным Писанием Мессией. Письмо 30-34 года. Христианство для нее сектантское воззрение. Лишь благодаря проявлению Христа человечество было спасено от козни дьявола. Для нее это страшное кощунственное явление, страшное внушение понятия, что крестная смерть Христа спасла человечество от первородного греха. То есть на крест тоже вооружились, понимаете? Вот на крест, на Бога как личность вооружились, на то, что Бог – любовь, вооружились, утверждение Иоанна Богослова, Бог есть любовь, что Он творит зла у них стал, что Христос, значит, через крест спас нас против Христа, вооружились уже. Вот. А теперь, значит, дальше. Христиане спрашивают, что Христос спас нас не своим учением, а в том, что Он реально оказался с ним соединенным человеческая и божественная природа. А живая этика утверждающая, если Христос можно назвать спасителем, то только потому, что спас людей от незнания. От незнания, наполнив им законы этики. Для Рериха Голгофа лишь иллюстрация заповеди, но не акт спасения. Если бы он не пострадал, то учение его было бы забыто. Вы знаете, о чем проповедовал христианство? Вот апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распято, да, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Мы тогда говорили, почему для эллинов, для иудеев. А здесь, значит, вообще, значит, что это все чепуха, и это все спасение. Просто он дал какой-то, научил людей, понимаете, научил людей, и все. А по сути дела ничего больше не сделал. Чем тогда он отличается Христос от пророков, совершенно непонятно. Пророки учили, но они спасителями не являются.